Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова, преподаватель воскресной школы при храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие слушатели.
Наталья Викторовна, давайте мы с вами продолжим наш разговор о героях России. Мы уже с вами представили нашим радиослушателям нескольких героев России. И сегодня продолжение разговора. Что бы вы хотели, о ком бы вы хотели сегодня рассказать?
Вот сегодня мне хотелось бы поведать вам впечатление от книги русской писательницы, творчество которой в основном падает на дореволюционный период, Лидии Алексеевны Чарской, которая написала такую книгу, как «Гусар-девица», посвященная герою, женщине, что редкий случай, войны. Отечественной войны 1812 года Надежде Дуровой. И вот, прочитав это произведение, появилось желание написать то же самое повествование, только в стихах. Так родилась небольшая поэма, посвященная Надежде Дуровой. Ну, нам, дорогие слушатели, известен такой фильм, как «Гусарская баллада», где роль гусар-девицы исполняет наша замечательная актриса Лариса Голубкина. Сразу скажу, что здесь мало сходства на самом деле, хотя факт тот, что женщина, гусар, это, конечно, имеет место быть. Сначала несколько слов о Лидии Алексеевне Чарской хочется сказать. Настоящая фамилия ее Воронова, она писательница, поэтесса. Родилась в 1875 году в Царском селе в семье военного инженера. Мама рано скончалась, и отец женился второй раз. Отношения с мачехой не сложились, и девочка пережила своего рода драму. Это и печаль об утерянной рано маме, и не сложившейся семье отношения с мачехой. Но то, что ее отдали в институт, Павловский институт благородных девиц в Петербурге, наложила печать на всю ее жизнь, на все ее творчество, потому что там она обрела и подруг верных, там она обрела своих наставников, и там привились многие навыки именно христианского служения ближнему, потому что все произведения Лидии Алексеевны Чарской – это произведения не только воспоминания о годах, проведенных в стенах института, но это еще и нам пример, как можно девочкам еще совсем небольшого возраста, там отдавали 10-12 лет, можно учиться и в то же время быть близко к Богу, и вот эту любовь к Богу переносить на ближнего, вот все это, конечно, в книгах Лидии Алексеевны Чарской мы можем найти. И когда говорят нам критики, что Чарская – это сентиментализм, что это ненужное, что это устарело, сквозь эти слова мне видится следующее. До сих пор есть силы, которые не хотят, чтобы люди знали, что такое православие. Вот. Даже вот в книге, которую я недавно купила, «Записки маленькой гимназистки», говорится о том, что это сентиментальные произведения, и что они после революции перестали издаваться поэтому. Угу. А на самом деле потому, что какую страницу не открой, мы везде видим обращение маленьких героинь молитвенной помощи от Бога, от святых, христианские поступки, христианское смирение,
христианское поведение,
христианскую красоту. Так что вот это на самом деле стало причиной того, что после 17-го года
затормозили.
Да,
вот книги такие не были произведения
напечатаны. Итак, обратимся к фактам героини Лидии Чарской, биографии Надежды Дуровой. Очень кратко. Надежда Дурова, кстати, такое совпадение, как и Лидия Чарская, рано лишилась мамы, ее воспитывал отец, он был военный, постоянно перевозил от одной военной ставки к другой, девочку воспитывал казак, то есть, так как сказать, няня-казак, и, конечно, она с детства воспитывалась в такой военной атмосфере, так скажем, полевой, походной, она уже прекрасно к 15 годам владела и шашкой, и умела стрелять. Вот, и отличалась таким задиристым, мальчишеским характером. И, конечно, когда случилось то, что случилось, когда Наполеон... 1812 год. То она ушла на фронт под видом юноши Александра. Угу. Итак, давайте послушаем вот те стихи, которые получились благодаря книге Лидии Чарской «Гусар-девица».
Это ваше, да, уже
которое, произведение. Которое я посвящаю герою войны 1812 года Надежде Дуровой. «Мгновенья, и косы упали к ногам. Теперь перед зеркалом стройный улан. Нет девочки Нади, а есть Александр. И конь его ждет, верный конь, Алкидар. Скучны мне балы, ненавистны капризы, фасоны, романы, дуэты, мелизмы. Простите, родные, вы Надю свою, сегодня я воин, иду на войну». Так думала Надя, коня оседлав, и троекратно крестом осенясь, вздохнула печально. «Прощайте, друзья, родные и мирные наши поля». И страшно и весело было скакать безлюдной дорогой навстречу судьбе. Лишь месяц светил ей в ночной тишине. Все дальше и дальше от дома родного, все ближе и ближе к полку фронтовому. Есть силы, умение сражаться, стрелять, есть вера в победу, отчизну спасать. И Бог, Он всегда там, где правда и честь, а с Ним нам не страшно в бою умереть». Родные не знали, что с Надей она все тяготы жизни походной несла, и тайну скрывая, лишь ночью могла всплакнуть, чтоб не слышал никто и не знал, как плачет отчаянно смелый улан. Душою родной был для них, хоть и мал, не раз среди битвы плечо подставлял, спасал он не раз средь кромешного ада того, в ком надежда уже угасала. Бывало и так, что его самого конь верный спасал, жаль, убила его. Взрослела Надежда, ей день шел за год. Война, что рулетка, убьет, не убьет. Авось и живой вернусь в отчий дом, туда, где родные, где клен под окном. И день тот настал. Слава наша гремела, не только в России, Европа ей пела. Поэты хвалебные гимны слагали героям, что жизнь за отчизну отдали. Однажды под вечер в окно постучал, и в дом вошел очень усталый улан. Награды на ментике, кивер помят, и только все тот же знакомый всем взгляд. И смех, и объятия, и слезы, и плач, как радостно было надежду встречать. Надежду, что стала надеждой о мире, на счастье жить в мире, в любимой отчизне. И, радуясь вместе со всеми в дому, клен ветвями в окна стучал по стеклу. Вот такие вот у меня поэтические получились строчки, да. И мне хотелось бы, дорогие слушатели, сказать, что читайте Лидию Чарскую и читайте Надежду Дурову. Ибо сама Надежда Дурова тоже стала писательницей и написала очень много увлекательных, интересных, познавательных, героических и христианских по осмыслению вещей.
А вот это, скажите, Дуровская династия, это не продолжение?
Цирковой?
Да, цирковая династия. Никакого отношения не имеет?
Нет, ветви разные, сэр. Я узнала, ветви разные.
Ну вот интересная история такая.
Ну, надо сказать такое тоже добавление, что после войны Надежда Дурова так и не могла перестроиться, так скажем. Она продолжала называться Александром, надевала военную форму в мирное время, и, видно, этот образ воина в ней навсегда уже до конца жизни остался.
А сейчас не менее такой вот интересный рассказ, мне кажется, должен быть о генерале Скобелеве, также герое России. Можно его с абсолютной стопроцентной так уверенностью назвать таким героем России. Имя его известно в нашей истории.
Вы правы. В истории известно. Но, к сожалению, не все мы, русские люди, помним, знаем и какие-то подробности чтим, да, генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Рассказ о нем, выдающемся русском генерале, военном стратеге, я бы хотела начать с воспоминания о посещении учащимися воскресной школы при нашем храме патриаршего подворья, что находится рядом с храмом на Крови. В одном из залов расположена экспозиция, посвященная памяти царской семьи. Здесь представлены какие-то вещи, сохранившиеся, фотографии, документы, артефакты. Один из документов особенно мне запомнился. Это было письмо обращения представителей малых народов, которые представляют и тогда представляли, и сейчас нашу страну, тогда Великую Русскую империю. В этом письме, в обращении к царю Николаю II, было употреблено такое выражение: «Вы наш белый царь». «Белый» значит «священный», значит и «сильный», «справедливый», «мудрый», «милосердный». Михаил Дмитриевич Скобелев, его называли в народе и среди тех даже народов, которые покорял он, когда были войны, белым генералом. И белым не столько потому, что он, как правило, всегда был на белом коне и часто в белом мундире, а сколько потому, что именно эти понятия честности, справедливости, милосердия воплощала в себе личность генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. А далее по телевизору я увидела документальный фильм, посвященный этому герою России. Я с печалью подумала о том, что в отличие от Болгарии, где практически в каждой школе, особенно в сельских школах, над входом висит портрет Скобелева, над доской классной висит портрет генерала Скобелева. Он там, в Болгарии, национальный герой. Его еще называют русский Дед Иван. У нас, если спросить наших детей, а даже, наверное, взрослых, эту фамилию вряд ли кто вспомнит. Увы. Поэтому сегодня, конечно, мне хотелось бы сказать о том, что...
Ну, рассказать о нем, наверное.
Да, рассказать и обратить внимание на те какие-то аспекты его не только военной деятельности, но его и деятельности в мирное время. История без героев – это обезличенная история, история мертвая. Это как история советской дипломатии, которую я однажды взялась читать. Это был многотомник, издание 51-го года, и не нашла там ни одной фамилии дипломатов. Почему? К тому времени они все были либо расстреляны, либо сидели в концлагерях. Но Михаил Дмитриевич не был расстрелян. Он умер, конечно, при загадочных обстоятельствах, но он умер, оставив после себя свои деяния, а мы его не помним. Ведь он олицетворял честь России, ее готовность стать на сторону слабых, малых народов. Такую готовность проявляла вся Россия в лице наших русских царей, всего русского народа. И когда наши братья-славяне, болгары, которые находились под игом турок, уже изнемогали от этого засилия и, по сути дела, стояли на грани уже исчезновения как нации, русский царь пришел с русской армией на помощь. Так началась русско-турецкая война. Она длилась не одно десятилетие, были перерывы. Михаил Дмитриевич Скобелев, когда началась русско-турецкая война, сам добровольно, он еще не был призван, вступил в эту кампанию под руководство своего отца Дмитрия Ивановича Скобелева, который был начальником сводной казачьей дивизии. Это было в 1875 году. А далее был целый ряд военных операций, в чем-то удачных, в чем-то неудачных, где везде участвовал генерал Скобелев. Ак-Паша, белый генерал, так звали его турки, и произносили это и с ужасом, и с восхищением перед его храбростью, смелостью и справедливостью. Скобелев участвовал в разведке и занятии города Белы, затем в занятии Шипкинского перевала вместе с казачьими полками. Он проводил разведку населенного пункта Ловчи. И хотя бой у Плевны знаменитый был проигран изначально, но затем, после этих неудач, была одержана и блестящая победа. Было решено, это очень важно, было решено командованием, чтобы после осады Плевны, а затем падения, это уже победа была, чтобы двинуть войска, русские войска, через Балканы. Это был бы такой неожиданный для турок маневр. В этом переходе через Балканы участвовал и генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. И сейчас я хочу прервать повествование лично о генерале и рассказать вам, дорогие слушатели, о том, какое чудо, по сути дела, произошло во время этого перехода через Балканы. Это была Рождественская ночь. Наши русские части как раз находились в горах, в Балканских горах. А внизу, в низине, находилась одна из частей турецкого войска. И вот звездной ночью, когда турки, кроме часовых, остальная часть турецкого войска спала, вдруг, как гром среди ясного неба, грянул многотысячный хор. Русская армия пела рождественский тропарь. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума». Турки, наверное, решили, что это небеса запели. Хор-то был многотысячный, да еще как пелось! И от ужаса этого, побросав все, что было в лагере, турки бежали. Так, без единого выстрела, эта часть была, по сути дела,
можно сказать, ликвидирована.
Да, ликвидирована. Вот. Это такой факт, действительно имевший место быть. После перехода через Балканы Скобелев был назначен начальником авангарда армии. А затем, уже при очищении от турецких войск к территории Болгарии, наши войска дошли до самой Турции и даже вошли в сам Константинополь. Скобелев после войны стал очень знаменит, хотя он был один из самых молодых генералов. Но, как ведь бывает в жизни, если тебя прославляет сам народ, и русский, и болгарский, если ты отличился и был честен, а если, кроме того, еще и Михаил Дмитриевич очень рьяно брался за искоренение казнократства, mm-hmm. если все это вместе взять, конечно же,
это могло не понравиться.
Да, завистники.
Да, появится завистники.
И началась клевета. Белого генерала, по сути дела, оговорили даже при царском дворе. Он был какое-то время в немилости. Потом, конечно, правда всегда восторжествует, но времена эти были очень тяжелые. После войны он был награжден, пожалован золотой шпагой с бриллиантами, с надписью «За переход через Балканы». Но отношение-то к нему начальство оставалось неблагоприятным. И Михаил Дмитриевич пишет в это время, это было летом 1878 года. «Чем более проходит времени, тем более растет во мне сознание моей невиновности перед государем, и чувство глубокой скорби не может меня покинуть, ведь я имел несчастье благодаря клеветникам потерять доверие. Но я молюсь Богу и думаю, что честь моя будет восстановлена». Ну, как я сказала выше, это и произошло. Уже буквально через какой-то месяц он обрел доверие и стал заниматься уже другой проблемой. Интуитивно, и не только интуитивно как вот человек, а как опытный военачальник, он интуитивно понимал, что следующая угроза будет уже не от турок, а от немцев. И поэтому он стал разрабатывать планы, как противостоять уже немецкой агрессии. Михаил Ильич Скобелев мечтал об объединении славян под эгидой России на основе общности крови, веры, языка и культуры. Но, что очень важно, не противопоставлял их другим народам. Отечество виделось ему как мощный, естественный союз европейских и азиатских народов, давно живущих на определенных территориях, образованных с целью защиты своих исконных интересов. С таким идеалом, как минимум, перекликается Евразийский союз, задуманный и осуществленный ныне Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Последние годы Михаил Дмитриевич Скобелев называл главным врагом нашей страны национализм. Что мы на современном этапе видим в некоторых наших бывших союзных республиках? Ну, самая горячая точка сейчас – это наша братская страна Украина. Михаил Дмитриевич Скобелев продолжал традиции суворовской школы. Он был не только смелым, мудрым стратегом, но и настоящим отцом для солдат. Он разделял с ними все трудности военного похода. На белом коне, в белом мундире он был прекрасной мишенью для врага, но именно белый цвет повергал неприятеля в ужас. И в то же время восхищение перед его военной стратегией, перед его отношением к пленным. Это был честный воин. Так случилось, что смерть его, как говорилось ранее, действительно произошла при загадочных обстоятельствах.
Он молодой?
Умер? Он был молодой. Он умер, когда ему было всего лишь 38 лет.
Все молодые.
Если там вот рассчитать, то когда он вступил в военную кампанию, в русско-турецкую войну, это был один из самых молодых генералов. Он умер при загадочных обстоятельствах, и есть версия, что он был отравлен немецкими подосланными шпионами. Да. Потому что есть
может, такой, они чувствовали грозу,
да, аргумент, да. Его планы противостояния Германии пропали после этого. Так что, скорее всего, так это и произошло. Надо отметить, что вся семья Михаила Дмитриевича Скобелева была патриотами. Как в начале нашего разговора прозвучало, что его отец Дмитрий Иванович Скобелев командовал казачьей дивизией, а его мать Ольга Скобелева занималась благотворительностью Болгарии, где и была убита. Михаил Дмитриевич похоронен вместе со своими родителями, рядом с родителями, в селе Завидово. На его похоронах епископ Амвросий произнес речь: «Плачь, русский народ, он носил твои идеалы, твою православную веру». Михаилу Дмитриевичу было, да, 38 лет. Он мечтал о том, что все братские народы православные соединились бы, и если бы наступил какой-то момент, когда нужно помочь, как в ту русско-турецкую войну, встали бы на защиту друг друга. И вот посмотрите, если в Болгарии стоит очень много памятников Михаилу генералу, да. Скобелеву, белого генералу, то у нас в России такой памятник тоже был. Он, кстати, стоял на месте, ныне сейчас памятник Юрию Долгорукому в Москве, вот на этом месте. И сейчас идет, можно сказать, затяжная борьба за установку памятника рядом на площади Ильинские ворота, это в Москве, рядом с мемориалом героям Плевны. То есть памятник еще не поставлен.
Ну, самый бы раз там поставить,
да, конечно,
героям Плевны.
Конечно,
действительно,
конечно.
Он боролся за свободу Болгарии, Плевны.
Да. Но сегодня Михаил Дмитриевич Скобелев снова востребован в российском общественном сознании. Воссоздан Скобелевский комитет, существовавший до Октябрьской революции, который возглавил летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов. Его усилиями установлена мемориальная доска на комендантском доме в Петропавловской крепости в Петербурге. А в Москве, правда, на окраине, но есть Скобелевская улица. А современник Михаила Дмитриевича Скобелева, Яков Полонский написал такие строки на его смерть. «Зачем толпой стоит народ? Чего в безмолвии он ждет? В чем горе, в чем недоумение? Ни крепость пала, ни сражение проиграно, пал Скобелев. Не стало той силы, что была страшней врагу десятка крепостей, той силы, что богатырей нам сказочных напоминала». И я бы хотела закончить рассказ о выдающемся герое России, полководце, белом генерале Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, своими поэтическими строками. Герою России и Болгарии, генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, посвящается. Из цикла «Небесное воинство». «На белом коне, чтоб свои отличали, да в белом мундире, чтоб пули не брали, был честью России, был частью России, Болгарии сыном остался поныне. Вернее, не сыном, а дедом Иваном, который прогонит с земли басурманов. В сражениях не знал поражения он, как славный Суворов для славы рожден. Любили его все солдаты за то, что сам он любил делать людям добро. Не раз оклеветан, не раз был унижен за честность, отвагу, за ревность к отчизне. Но правда сияла звездой путеводной, и злоба стихала пред славой народной. И вот, когда пробил последний тот час, его всю дорогу несли на руках. На улицах толпы стояли людей, как больно, когда честь уходит с полей. России солдаты под плитами спят. Болгария, помни, здесь братья лежат, их Скобелев вел защищать вас. Как знать, быть может, нам снова придется спасать всем вместе ту правду, что выше всех благ, ту веру, что братьями сделала нас, ту славу, что ценим превыше всего, не может ведь брат предавать своего. А там, в небесах, в одеянии белом, на белом коне, со щитом и крестом, раб Божий, чье имя звучит яко Бог, ведет бой за правду убитых бойцов.
Спасибо вам большое. Ну что ж, а почему его, интересно, все-таки дедом Иваном называли в Болгарии?
Да, он ведь молодой. Он был высокого роста, очень плечистый и окладистая большая борода.
То есть он впечатление производил такого.
Да, да. Уже... И он выглядел старше своих лет, и все это вместе, вот дед Иван.
И вот, Иван,
потому что
главное.
Иван, потому что это имя
ассоциируется с Россией.
Все, да? Русское с Россией, да.
Ну вот на вас такое произвело тоже впечатление.
Конечно,
да, вот
да.
И его
фильм о нем.
Фильм о нем,
вот,
и вот сам, сама фигура.
Это, да. Вот да. «Русский дом» журнал, где я брала тоже сведения.
Это вот рисунок, это он изображал?
Да, здесь вот он не в белом мундире, правда, но на белом коне.
Но на белом коне Скобелев. Да, действительно, с бородой, с усами.
Да, да, да. 38 лет умер он.
А вот в 2013 году было 170 лет со дня рождения прославленного русского генерала Михаила Скобелева.
И вот я не зря сказала, что в фильме показано, что в сельских школах в основном портреты. Увы, в самой Софии, столице Болгарии, современной уже, и, может быть, и в других городах крупных, вот уже так молодежь вот так Скобелева не помнит. Вот, я не знаю, может быть, все-таки в сельской местности из поколения в поколение больше переходит вот эта память, да, историческая, чем в мегаполисах.
Возможно, возможно, да, да? Возможно, как-то там вот. Традиции все-таки удерживаются.
Ну, вот хочется надеяться, что сегодняшний вот рассказ он будет услышан и молодыми людьми, и людьми разного возраста, особенно детьми. Хотелось бы, чтобы дети услышали, знали. Да. Вот, и рассказывали на уроках истории, не просто какие-то вот даты. Вот русско-турецкая война, с такого-то компания по такой-то год. А что бы называли героев этой войны?
Знали, не просто русско-турецкая война, да, которая принесла спасение там, Болгарии.
Да, да, для чего? Освободить. А,
действительно, кто-то ведь вел эту войну. Действительно, да, мы должны знать имена этих людей. А скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете об этом герое где-то, вот в каких-то аудиториях встречаетесь?
Я сама-то педагог, преподаватель русского литературы, но литература, русский язык – это все равно наша история. Поэтому, конечно, при случае я говорю об этой личности. Но особенно, конечно, на уроке мировой художественной культуры, когда я преподавала, когда идет история культуры России, то, конечно, мы же говорим и о дружбе наших народов проживающих, да, и о народах славянских, и, конечно, ими звучит. Ну, а более подробно, это я сейчас, уже не работая в общеобразовательной школе, более подробно я рассказываю, читаю вот это стихотворение в школах, где меня приглашают и где ждут, для учащихся, да, это так. Я показываю портреты героев России, и рассказываю о них, и
так же, как о Скобелеве, о Надежде Дуровой.
О Надежде Дуровой, совершенно. О Жене Родионове, уже
героях,
чеченская
о которых
компания.
Мы уже с вами,
да, да, и о многих-многих других героях России, которые, можно сказать, жизнь которых и подвиг которых пронзил мое сердце и отобразился в этих строках.
Хорошо, что вы сами этим занимаетесь и помните, и... как говорите, пронзает ваше сердце,
да,
вот,
да,
вот такие
не,
факты нашей истории, такие люди. И хорошо еще то, что вы это передаете нашим современникам, это самое, мне кажется, главное.
А это жизненно необходимо, иначе произойдет катастрофа.
Если мы не будем помнить,
если мы не будем
помнить,
если мы не будем об этом говорить, произойдет то беспамятство, то искажение, которое, опять-таки, к сожалению, мы видим вот в последних событиях.
Ну, то, что мы, у нас в нашей истории случались в разные периоды,
да,
нашей жизни, когда мы превращались,
нужно
в
говорить Иванов, открыто все, да,
в Иванов родства непомнящих. Mm-hmm. Да, это, конечно, очень печально.
Вот еще такое дополнение. Наверняка, дорогие слушатели, вы смотрели фильм «Турецкий гамбит».
Смотрели.
И вы, Валентина Федоровна,
да? Да, конечно.
Вот фильм, который поставил режиссер Тимур Бекмамбетов, сейчас известный он режиссер, который работает в Голливуде.
Мне показалось, что это неплохой фильм.
Вот, я хочу сказать, что сделан он очень профессионально. Почему я вспомнила про этот фильм? Как раз это время русско-турецкой войны. Тема любви, тема, закрученный сюжет вот шпионских так называемых разведывательных игр, да, шифровки, там какие-то тайные разведки и так далее. Но сам режиссер, рассказывая о своем фильме, это я слышала с экрана, произнес следующую фразу: «Правда, я не понял, зачем вообще была нужна эта война?» То есть человек ставит фильм, беря исторический пласт, и он даже не открыл, историю не прочитал, почему эта война началась, ради кого, за что, и что она дала болгарам.
Не понял, для чего это была война.
Это вообще на последнем месте. Вот турки, вот болгары, вот разведка, вот главный герой, вот все.
И тем не менее, вот благодаря тому, что, очевидно, вот так хорошо были показаны герои, да?
Народ пропустил эту фразу.
Да, все-таки такое вот, знаете, впечатление.
На патриотическое.
Да, впечатление от этого фильма очень такое глубинное.
Прекрасное,
глубинное, да.
Да.
Ну что ж, будем прощаться.
Да, вот будем прощаться, и надо, конечно, выбирать. Вот говорят, телевизор там смотреть вредно, но посмотрите, какие фильмы порой.
Да, у нас очень много порой бывает таких
очень
интересных. Вот о Романовых вот была серия.
Романовых,
да,
совершенно
царская
верно,
династия,
да.
Романовых.
Вчера я посмотрела документальный фильм, по-моему, даже областное телевидение, если я не ошибаюсь, о православии в современной Англии.
Угу.
Великолепно.
Ну, хорошо.
Оказывается, там, в нишах, в аббатстве английского королевства, там, где венчаются на...
Венчаются
на престол представители английской короны Великобритании, да, по просьбе англиканской церкви, обращение к нашему патриарху, они просили, чтобы в эту нишу мы предложили какого-то своего святого. И была предложена святая мученица, княгиня Елизавета Федоровна. Во-первых, потому что она иностранка, немка, да, сестра Александры Федоровны, жена Николая II. Штатская. Она принявшая православную веру. Она воспитывалась, как ее сестра, императрица-мученица Александра Федоровна, при дворе английской королевы, своей бабушки Виктории.
Там родство ведь просто.
Виктории, да. То есть Англия. И вот если кто, чтобы знали, что там есть в нише и статуя нашей святой православной
великомученицы.
Великомученицы, да, великомученицы, княгини Елизаветы.
Елизавета Федоровна, замечательно. Вот. То есть все равно наша история,
она продолжается, она везде, она в любой стране, в той или иной степени православия во всем мире.
Спасибо вам большое.
Генерал Михаил Ильич Скобелев нес это знамя православия и другим народам.
Спасибо еще раз вам за этот рассказ интересный. Я думаю, что с интересом наши радиослушатели прослушали его.
Я надеюсь на это.
Надеюсь на это, да. Ну, нашу историю мы должны помнить все, действительно, не забывать
ее. Чтобы она была живой.
Для тех, кто любит Россию.
Необезличенной.
Необезличенной, да. Вот очень печально, что вы сказали, что история дипломатии ни одного, так сказать.
Ни одной фамилии,
ни одного героя
не было. Поразительно.
Вот чтобы такого не было в истории,
чтобы правда? Такого никогда не было.
Спасибо. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в нашей студии, в студии «Радио Воскресенье» была Наталья Викторовна Зыкова, матушка Наталья. Она преподаватель воскресной школы при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам. До новых встреч, Наталья Викторовна. Приходите к нам еще.
Спасибо. До свидания.
До свидания.